В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофон Вадим Лунов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «День Европы». Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз.
О Грузии. Еврокомиссия полностью поддерживает искренние европейские стремления подавляющего большинства граждан.
Боевое братство. Какого признания Палестины ждут в Абхазии?
Сектор Газа не может продолжать управляться Хамасом, который совершает террористические атаки. Также ясно, что Израиль не может оккупировать сектор Газа.
Семеро согласных мировые лидеры пришли к консенсусу по вопросу войны в Газе. Все это, а также новая версия убийства Томмазо Гентури, презентация новой книги в Сухуми, рубрика «Некруглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
Страны группы 7 впервые отразили в общем документе единую позицию по конфликту между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа. Об этом сообщила глава МИД Японии Йоко Камикава после завершения встречи глав МИД стран группы 7, проходившей в Токио вчера и сегодня. Государства группы 7 осудили атаку «Хамас» на Израиль. 7 октября призвали к прекращению огня для обеспечения доставки гуманитарной помощи и призвали стороны конфликта к соблюдению международных норм. Министры также призвали Иран воздержаться от поддержки Хамас и ливанской группировки Хизбалла, так как такие действия, по их словам, еще больше дестабилизируют Ближний Восток. Россия запросила проведение срочного открытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами по оккупированному российскими силами Донецку. Ожидается, что оно пройдет сегодня вечером. Об этом сообщил первый заместитель поспреда России при ООН Дмитрий Полянский. Российские власти оккупированной части Донецкой области Украины сообщили, что в результате вчерашних обстрелов Донецка погибли 5 человек, еще 25 получили ранения. В атаке обвиняется украинская армия. По словам российского главы региона Дениса Пушилина, украинская армия трижды обстреляла центр города ракетами «Хаймарс». В результате повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и одно медучреждение, утверждает Пушилин. Прямое попадание в здание управления труда и социальной защиты населения, также написал он. Украинские СМИ сообщили, что удар был нанесен по Донецкому центру беспилотных систем, где Россия готовила операторов военных беспилотников. Позже о том же отчитались и вооруженные силы Украины. Издание The Insider отмечало, что адрес центра подготовки операторов совпадает с адресом управления труда и социальной защиты. Демократы в Сенате заблокировали законопроект о предоставлении военной помощи Израилю, не включающий в себя пакет помощи Украине, передает «Голос Америки». Ранее его обещал ветировать президент США Джо Байден. Законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США на прошлой неделе. За него голосовали преимущественно республиканцы, составляющие большинство в Палате. Согласно документу, Вашингтон должен был предоставить Израилю помощь на сумму в 14,3 миллиарда долларов, сократив одновременно финансирование налоговой службы. В октябре президент США Джо Байден попросил Конгресс утвердить более крупный пакет чрезвычайных расходов на сумму в 106 миллиардов долларов, включающий в себя финансирование Израиля, Украины и Тайваня. Во вторник демократы в Сенате подчеркнули значение оказания помощи Украине, предусмотренной этой инициативой. Цитата. «Наши союзники в Украине могут позволить себе отсрочку не в большей степени, чем наши союзники в Израиле». Конец цитаты констатировала сенатор Пенни Мюррей, возглавляющая Сенатский комитет по ассигнованиям. Сенатор-республиканец Роджер Маршалл заявил, что Верхняя палата не должна откладывать помощь Израилю.
Эхо Кавказа. Новости.
В новой президентской кампании Владимира Путина будет сделан акцент на внешней политике вместо продолжающейся войны в Украине. Путин якобы должен предстать политиком, который сделал страну островком спокойствия. Об этом рассказали «Медузе» два источника, близких к администрации президента России. По их словам, в Кремле уверены, что у россиян есть запрос на политику и критику коллективного Запада. Один из собеседников издания утверждает, что как только президент выступает на эту тему, видны подъемы рейтинга. Кроме того, как рассказали сказали собеседники издания, ближе к выборам в пропаганде Кремля будет усилена линия на публикацию новостей о трудностях в западных странах. Цитата: «США вот-вот надорвутся из-за того, что им теперь приходится поддерживать не только Украину, но и Израиль. Им обязательно придет конец», описал этот собеседник общий нарратив российских пропагандистов на ближайшее время. Одновременно государственные и провластные СМИ должны подчеркивать, что, несмотря на санкции, Россия выглядит неплохо на фоне всеобщего хаоса. На днях агентство Reuters со ссылкой на 6 неназванных источников утверждало, что Владимир Путин принял решение остаться на посту президента России и будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, победа на которых обеспечит продление его полномочий до 2030 года. Государственное бюро расследований Украины рассматривает 4 версии гибели помощника главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного майора Геннадия Чистякова, рассказал в эфире телемарафона советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян. Основная версия – несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством. Однако следствие также рассматривает версию об умышленном убийстве и покушении, завуалированных под непредумышленное убийство или несчастный случай по заказу спецслужб России с целью дестабилизации военно-политической ситуации в Украине. Еще 2 версии умышленного убийства на почве неприязненных отношений и покушения на убийство другого должностного лица из числа высшего офицерского состава аппарата главнокомандующего вооруженных сил Украины. МВД России объявила в розыск судью Международного уголовного суда Серхио Годинеса, выдавшего орден на арест президента России Владимира Путина и детской омбудсвумен Марии Львовой Беловой. Об этом пишет ТАСС. Ранее ведомство уже объявило в розыск 2 других судей МУС – Токому Акана и Розария Сальватора Айталу, а также прокурора МУС Карима Ахмада Хана. Против них в России возбуждено дело о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и подготовке к нападению на российского президента.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще вернется к нам в студию в середине нашей программы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Тбилиси празднует День Европы. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз. Но полемика о том, чья это заслуга, не стихает и сегодня в праздник. Оппоненты власти считают, что это достижение грузинского народа и напоминают, что для перехода к новому этапу переговоров о вступлении в ЕС власти предъявлены новые требования. Грузинская мечта этот успех заносит себе в актив и Бедзини и Унишвили, и, конечно, грузинскому народу. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Комиссия рекомендует предоставить Грузии статус кандидата, но с пониманием того, что правительству необходимо провести ряд реформ. На завершающих словах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Лайен с облегчением вздохнула, вероятно, почти вся Грузия. Именно с упоминания о том, что в Грузии беспрецедентное количество сторонников евроинтеграции, и начала она оглашение решения ее ведомства по Грузии. А перед этим она сообщила, что Украина и Молдова могут перейти к следующему этапу процесса вступления в Евросоюз. О Грузии. Еврокомиссия полностью поддерживает искренние европейские стремления подавляющего большинства граждан. Это должно быть учтено правительством. В своей короткой речи Урсула фон дер Лайен отметила, что власти должны начать сотрудничать с оппозицией, что по 12 рекомендациям некоторые шаги правительства Брюсселем оцениваются позитивно, в частности, отзыв законопроекта о деолигархизации из-за персонального подхода к вопросу, а также создание антикоррупционного бюро. Более подробно о ключевых замечаниях говорится в обнародованном документе Еврокомиссии. Теперь Грузии предстоит вместо прошлогодних 12 рекомендаций выполнить новые 9. Но все основные тяжелые для власти вопросы перекочевали из прошлогодних заданий. Это и деполяризация, деолигархизация и новый вариант законопроекта, о котором пока ничего не знают ни в оппозиции, ни в профильных НПО. Это реформа судебной и избирательной систем, независимость госинститутов. А главное, и это в гражданском секторе и оппозиции считают самым важным, обязательство провести парламентские выборы в 2024-м максимально справедливо и прозрачно. Премьер-министр Иракли Гарибашвили одним из первых поздравил грузинский народ с решением Еврокомиссии. Он обещал продолжить работу работу с ЕС, заявил, что это решение правительство рассматривает как поощрение на фоне прошлогодней несправедливой, по его словам, оценки Брюсселя. Большую часть своей речи премьер-министр посвятил заслугам своей команды в достижении этого результата. Он напомнил, что на этом пути им пришлось преодолевать и саботаж внутренних и внешних врагов, назвав сегодняшний день историческим, обозначив его как венец правления грузинской мечты, которая вывела страну на европеизацию. Карибашвили отметил и заслугу человека, которому должны быть благодарны не только в грузинской мечте, но во всей стране.
Этого не было бы, не случилось бы, если бы Бедина Иванишвили не совершил тот исторический перелом вместе с его командой грузинской мечтой, которая продолжает это большое грузинское национальное дело.
Упоминание премьером Иванишвили в оппозиции сочли очередным доказательством того, что и в будущем его теневое влияние на госструктуру не уменьшится, несмотря на то, что европарламентарии еще в прошлом году уточнили для грузинской мечты «деолигархизация – это дебединизация». И сегодня 8 европарламентариев в совместном поздравительном заявлении отметили, что это заслуга грузинского народа, который многотысячными акциями поддержал евроинтеграцию, пресек принятие закона об иноагентах. Победой грузинского народа назвал новости лидер нацдвижения Леван Хабеишвили. Грузинский народ выиграл первый раунд у российского олигарха Бедзины Иванишвили. Несмотря на саботаж, благодаря непоколебимой воле народа и нежеланию Европы видеть Грузию губернией России, мы победили в первом раунде. Потому я хочу поздравить с этой победой над российским олигархом грузинский народ. Аплодировали грузинскому народу и в партии «Лело», у лидера которого Бадри Джапаридзе нашли слова и для власти. В то же время я хочу выразить соболезнования грузинской мечте из-за этого решения Еврокомиссии. Несмотря на их попытки саботажа, хоть они не выполнили большую часть рекомендаций, несмотря на попытки российских властей, грузинский народ получил заслуженно эту рекомендацию от Еврокомиссии. Отдельно собрались общественники и представители НПО на проспекте Руставели. Поэт Рад Ямаглубели поздравил собравшихся и обозначил дальнейшую цель. Сегодняшнего дня до декабря, до окончательного решения, мы должны еще раз сообщить о твердой воле народа 27 странам Евросоюза, нашим верным и сильным европейским друзьям. Разделила радость с грузинским народом и президент Саломе Зурабишвили. На своей странице в соцсети она пообещала: «Как президент, как проевропейский лидер, больше, чем когда-либо, я продолжу выполнять свою роль, чтобы содействовать продолжению реформ, которые все еще необходимы», написала Саломе Зурабишвили. А уже вечером президент у дворца Орбельяни ждет всех, чтобы вместе отметить этот важный день. Из-за убийства российскими пограничниками на разделительной линии жителя села Кирбали Тамаза Гентури, он пройдет без праздничного концерта. Сегодня из-за смерти Гентури большинство поздравлений со стороны западных партнеров начинались со слов соболезнования и обещания не оставить Грузию в одиночестве против российской оккупации. В Грузии статус кандидата рассматривается и как защита от усиления российского влияния, дезинформации, антизападной риторики, которой за год ожидания часто прибегали представители грузинской мечты. Окончательное решение лидеры Евросоюза примут на основании рекомендаций Еврокомиссии на саммите 14-15 декабря. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему за некруглым столом. Передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой.
Спасибо. И для тех, кто только что к нам присоединился, я напомню, что начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, предоставить Грузии статус кандидата, с такими рекомендациями сегодня выступила Еврокомиссия. Теперь решение за лидерами 27 европейских стран. Сегодняшнее решение уже назвали историческим и в Киеве, и в Кишиневе, и в Тбилиси. Что оно означает, говорим с украинским политологом Владимиром Фисенко, который с нами на прямой связи с Киева, и мы ждем ждем присоединения к нам в эфир бывшего замглавы МИД Грузии Сергея Капанадзе. Мы, к сожалению, не можем пока вывести его на связь. Господин Фисенко, первый вопрос вам. Что дальше для Киева? Какие двери открывает сегодняшнее решение на пути к членству в ЕС для страны? Я боюсь, что нас не слышит и господин Фисенко. Я еще раз повторю, что сегодня Еврокомиссия приняла важное для Киева, для Кишинева и для Тбилиси решение. Принято, значит, рекомендовано начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой и предоставить Грузии статус кандидата. Об этом сегодня сообщила в своем выступлении Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, все три государства достаточно продвинулись в необходимых для принятия в ЕС реформах. В сообщении чиновника было сказано, что Киеву удалось проводить глубокие реформы, несмотря на ведение войны за право на существование. Кишинев проводит их, несмотря на постоянные дестабилизирующие попытки подорвать демократию в стране. Ну а Грузии сказано, что Еврокомиссия ценит стремление граждан этой страны интегрироваться в европейское сообщество. И мне сейчас сообщают, что с нами гость из Киева. Господин Фисенко, вы меня слышите?
Добрый вечер. Добрый вечер.
Что дальше для Киева? Какие двери открывает сегодняшнее решение на пути к членству в ЕС?
Ну, я думаю, что двери нам открылись еще, когда мы получили статус кандидата. Сейчас, я думаю, новый важный этап начинается. Мы выполнили значительную часть рекомендаций Европейского Союза, хотя еще нам кое-что еще надо будет сделать, и там есть некоторые непростые вопросы, связанные, скажем так, с внутриполитическими проблемами. Это касается законодательства о национальных меньшинствах, законодательства об образовании. Но в целом, конечно же, Украина очень надеется, я думаю, как и Грузия, на то, что мы выйдем на очень важный этап переговоров о членстве в Европейском Союзе. Это тоже будет сложный этап, который займет несколько лет. Это будет гораздо более сложный по объему работы этап, чем вот этот год, который предшествовал нынешнему решению. Поэтому мы ожидаем, конечно, положительного решения, но мы знаем и проблемы, которые могут возникнуть, и мы знаем те политические силы и даже страны, которые могут нам создавать проблемы в будущих переговорах. Но Украина настроена очень по-деловому. Наш офис по европейской и евроатлантической интеграции в правительстве очень активно занимается координацией работы по выполнению наших обязательств перед Европейским Союзом. И в целом Украина рассматривает европейскую интеграцию как свою стратегическую цель. Поэтому можно говорить, что здесь есть настрой на серьезную работу и у государственных структур, и у общества.
Спасибо. И с нами господин Сергей Капанадзе. Батону Сергея, в последнее время отношения официального Тбилиси с западными партнерами переживали непростые времена. И тем не менее, долгожданное решение получить статус кандидата, можно сказать, достигнуто. Чья-то заслуга, кто или что принесло Грузии этот желанный результат? Грузинская власть, грузинский народ или старания самого Евросоюза? Об этом много спорят сегодня в Тбилиси. Каков ваш взгляд?
Добрый вечер. Пока, в принципе, это не последнее решение, потому что решение будет определено в декабре советом. Это просто пока рекомендация. Хотя это очень важный шаг для страны, потому что без рекомендации Евросоюза решению совета не бывает. Что касается того, кто это заслужил, знаете, я не буду в это вдаваться, потому что факт один. Еврокомиссия сегодня очень четко сказала, что из тех 12 рекомендаций, которые она опубликовала в прошлом году, в принципе, только 3 были до конца исполнены. А остальные не были до конца исполнены, поэтому говорить о том, что мы получили сейчас рекомендацию по кандидату из-за того, что грузинская власть все исполнена, ну просто неправда. Ну, знаете, вот как к этому не отнестись.
То есть вы имеете в виду, что это аванс, а не заслуженный итог?
Нет, я бы не сказал, что это аванс. Я думаю, что это решение, которое Еврокомиссия приняла, исходя из того, какое отношение к Европе и к европейской идентичности есть у грузинского народа. Это очень четко было сказано и в коммуникации, это очень четко было сказано и в выступлении господина Барреля и госпожи фон дер Лейен. То есть Еврокомиссия очень хорошо понимает, что в Грузии европейский народ, точка. И поэтому, да, к сожалению, из 12 рекомендаций только 3 были исполнены, но Еврокомиссия рекомендовала Совету, что вот еще 9 как бы, рекомендаций, и новых, и старых, вместе как бы в новом облике, и уже исходя из того, как они будут имплементированы, дала рекомендацию дать нам статус кандидата. Но это еще раз, это не конец пути, я бы даже сказал, что это пока еще не начало пути, потому что в декабре сейчас Совет должен принять решение. Поэтому очень важно, я бы очень хотел, вот честно вам скажу, что, несмотря на мое критическое отношение к правительству Грузии, что за эти полтора месяца или месяц, да, вот сколько там 10-15 декабря осталось, что наша власть бы взяла бы вот эти вот 9 рекомендаций и где могла бы, вот реально показала бы прогресс даже за месяц. Потому что там очень много таких вопросов, которые можно очень быстро решить. Там даже не нужно никакие там законы принимать, просто многие из них прямо исходят из прямо можно исходить из политической воли правительства. Вот поэтому такая вот ситуация. Поэтому я думаю, что сейчас в Грузии такое праздничное настроение, конечно, потому что рекомендация Еврокомиссии есть. Это очень важный шаг на пути интеграции в Евросоюз. Без этого невозможно. А сейчас остался еще очень долгий путь впереди, поэтому завтра, послезавтра, когда вот эта вот радость и история пройдет, мы все должны вместе позаботиться о том, чтобы с одной стороны и правительство все это сделало, и с другой стороны те очень важные приоритеты, которые сейчас были указаны Евросоюзом, чтобы они встали на повестку дня грузинской политики. При том, что я еще раз напомню, что у нас 2024 год выборов, у нас и так ситуация очень накалена и радикализирована и поляризована. И сейчас очень важно, чтобы вот эти требования Евросоюза не ушли в тень.
Мы вернемся еще к выборам в Грузии, критически важным 2024 года. Господин Фисенко, грузинские власти очень часто заявляли, что Украина опередила их страну только потому, что там идет война. Но, как вы отметили, Украина была свое домашнее задание, которое, несмотря на войну, Киев все-таки выполнил, как указывают в Брюсселе, более чем на 90%. И все-таки остаются критически важные реформы, которые все еще предстоит провести. Что именно требует сегодня Брюссель от Киева? Что еще нужно сделать для того, чтобы пройти в эту открытую дверь?
Ну, на самом деле, вот 4 из 7 рекомендаций выполнены полностью. По 3 остальным тоже есть преимущественное выполнение, но надо еще выполнить часть реформ. В частности, например, вот речь идет о работе по антикоррупционной реформе. То, что касается расширения, например, штатного состава Национального антикоррупционного бюро, также ряд законодательных актов по обеспечению большей эффективности Национального агентства по предотвращению коррупции. То есть это скорее техническая работа, законодательная техническая работа по усилению эффективности антикоррупционной реформы. Самый, пожалуй, сложный вопрос с точки зрения вот нынешней внутриполитической ситуации, связанной с войной, это вопрос о языковой образовательной политике. Потому что тут есть давление со стороны Венгрии о том, чтобы вот как бы было сохранено по максимуму образование на языках национальных меньшинств. Ну, речь идет в первую очередь о венгерском национальном меньшинстве. Но тут есть и проблема, на самом деле, объективная для Украины. Надо обеспечить банально знание государственного языка. Это то, что есть во всех странах Европейского Союза. Я думаю, у Грузии та же самая ситуация. Ты живешь в стране, ты должен знать ее государственный язык. А у нас, вот, например, многие представители венгерского меньшинства, ну, не знают украинского языка. И это не совсем нормальная ситуация. И, конечно, очень сложная ситуация со статусом русского языка. Тут, к сожалению, уже работают факторы войны. Я думаю, будут искать компромиссный вариант баланса интересов, который бы отвечал и стандартам Европейского Союза, и потребностям и интересам Украины. Я думаю, что эта работа будет выполнена. Для нас большая часть вот того, что еще надо будет сделать, это скорее техническая работа, принятие необходимых законодательных решений по антикоррупционной политике, вот по законодательству о национальных меньшинствах. Учитывая высокую приоритетность европейской интеграции для Украины, я думаю, что эта работа будет сделана в достаточно короткие сроки.
Батно Серге, будет ли теперь Тбилиси больше прислушиваться к Брюсселю, например, в вопросе внешней политики, например, в вопросе того, что касается критичной по отношению к Западу риторики, или наоборот, существующая политика себя оправдала, она была результативной, и грузинская мечта может не увидеть никакого смысла ее менять?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что задачей всех нас, особенно гражданского общества, является то, именно что, как я уже сказал, чтобы эти вопросы и вопросы Евросоюза не уходили в тень, чтобы они оставались главным вопросом повестки дня. Потому что для грузинской мечты главной повесткой будет, как выиграть выборы, как остаться во власти единолично. Исходя из того, что Евросоюз от нас требует, та же деполяризация, те же сильные институты и так далее, я сейчас не буду вдаваться, хотя могу потом еще поподробнее пройтись по ним, да, это, в принципе, для грузинского мечты, я думаю, несовместимо с сохранением властью единолично. Поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы главный фокус и главный акцент был именно на исполнении этих приоритетов, которые сейчас у нас перед, дальше будут 12, и еще раз, мы не имеем права просто терять время. Вы сейчас задавали вопрос моему украинскому коллеге, ему передаю привет, по поводу того, опередила ли Украина Грузию. Да, к сожалению, Украина Грузию опередила, в том числе из-за того, в том числе, как это неудивительно, находясь в состоянии войны, да, находясь в состоянии оккупации и вот именно войны с Россией. То есть мы, да, многие годы были передовым государством Восточного партнерства, это все признавали, в том числе и украинцы, и молдаване, что Грузия была на первом месте. К сожалению, мы уже не на первом месте, мы сейчас, наверное, на третьем месте и с большим отрывом отстаем. И это очень, очень жалко, потому что из-за героизма украинского народа вот эта возможность вхождения в Евросоюз открылась и для Грузии. Вот я прямо так могу сказать, потому что это решение в прошлом году было решением Евросоюза, не только Брюсселя, но и всех государств Евросоюза, из-за того, что Украина героически вот так противостояла вторжению в России. И этот шанс нам предался, это исторический шанс для Грузии, и его, к сожалению, мы не до конца используем. Да, сейчас рекомендация от Еврокомиссии поступило дать нам статус кандидата, но мы это могли получить в прошлом году. А сейчас мы могли бы быть там, где Украина и Молдова. Поэтому я думаю, что это является одним из самых главных целей для всего общества Грузии, чтобы этот шанс использовать до конца. Использовать не для политических целей, а использовать для будущего наших будущих поколений. Потому что такой шанс еще не ясно, когда еще будет. Вот такая вот ситуация, поэтому я очень надеюсь, что Украина будет продолжать двигаться вперед с Молдовой и с Грузией, и что мы вместе откроем эти двери Евросоюза.
Господин Фисенко, Украина остается локомотивом для Грузии и Молдовы, или она в первую очередь в этих непростых для нее условиях продолжающейся войны будет, конечно, в первую очередь думать о себе, о том, как ей самой попасть в эти открытые двери Евросоюза?
Ну, на самом деле, еще со времен, когда только начиналась программа Восточного партнерства, Украина шла в одной связке с Грузией и Молдовой. И тогда, ну, из-за проблем Януковича и его его, скажем так, заигрывание с Москвой, к сожалению, получилось так, что Украина отстала. И только революция достоинства вернула нас на путь европейской интеграции. В этом смысле мы тогда, скажем так, догоняли Грузию и Молдову, в частности, по безвизовому статусу и вот по соглашению об ассоциации. В условиях войны, да, мы, может быть, несколько опередили. Работала и работает связка с Молдовой, и мы заинтересованы, чтобы вот уже не тандем, а трио трех стран, которые совместно стремятся в Европейский Союз, чтобы мы действовали и дальше совместно, скоординированно. Я скажу больше. Украина очень заинтересована, чтобы была восстановлена координация в нашей Евроатлантической интеграции вместе с Грузией, где мы тоже двигались вместе, потому что так легче. И так, вот как вот наше совместное движение с Молдовой обеспечивает более быстрое, более эффективное продвижение по пути европейской интеграции, так и вот и движение в сторону НАТО вместе с Грузией, я думаю, будет полезно обеим нашим странам. Так что мы заинтересованы в том, чтобы Грузия двигалась вместе с нами. У нас нет желания кого-то опережать. Это не гонка за лидером или там гонка за первое место. Здесь как раз лучше работает командный принцип взаимодействия и координация. Украина очень многое сделала. Даже за вот полтора года войны, в условиях войны, мы проделали огромный объем работы, законодательной, практической работы в сфере антикоррупционной политики,
спасибо,
в сфере реформирования, судебной реформы и так далее.
Господин Сергия, к вам вопрос. Немало стран, которые не один год, имея статус кандидата, все еще ждут вступления в ЕС. Например, Турция с 87 года, Северная Македония с 2004, и это лишь часть из очень многих других. От чего зависит, чтобы и Украина, и Грузия, и Молдова все-таки не повторили эту судьбу, а поскорее попали в Евросоюз?
Зависит от двух вопросов. В первую очередь это готовность.
У вас 15 секунд. Очень коротко.
Самая большая загвоздка для балтийских государств – это то, что им дали шанс, они его не использовали, они не провели реформы. Поэтому, если мы хотим не наступать на те же самые грабли, мы должны эти реформы провести очень четко и быстро. А потом уже будем ждать политического решения, на которое можно влиять из наших стран. Вот так, если вкратце.
Спасибо. Я благодарю наших гостей из Киева и из Тбилиси. С нами были Владимир Фисенко и Сергей Капанадзе.
А провела не круглый стол Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей». Нана Плиева так и не покинула студию, она по-прежнему с нами.
Несмотря на многочисленные препятствия, сопротивление, диверсии, провокации, деструктивные действия внутренних и внешних врагов, мы победим. Сегодня наша страна победила. Так премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили прокомментировал сегодня решение Еврокомиссии дать рекомендацию о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Иракли Гарибашвили в своей речи упомянул и экс-премьера страны миллиардера Бидзину Иванишвили. Государству не удалось бы добиться успеха, если бы не исторические перемены, осуществленные Иванишвили и его команды, заявил глава правительства Грузии. На вопрос журналистов о роли Саломе Зурабишвили в этом процессе глава правительства ответил, цитата, «Если кто и принес нашему народу ощутимые результаты, так это грузинская мечта». Военный парад по случаю третьей годовщины победы Азербайджана во Второй Карабахской войне состоялся сегодня в городе Степанакерте по азербайджански Ханкенди, бывшей столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. На нем присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев, жена Мехрибан Алиевой и сыном Гейдаром. На главной площади города маршем прошла группа знаменосцев, военнослужащие различных родов войск. Была продемонстрирована военная техника, состоявшая на вооружении азербайджанской армии, а также часть военной техники, взятой в качестве трофеев. Президент Азербайджана выступил на параде с речью, в которой заявил, что его стране не нужна новая война. война с Арменией. Цитата. «Нам не нужна новая война. Мы добились того, к чему стремились. Восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство, указали врагу на его место». Конец цитаты, сказал он. Праздничные шествия военнослужащих прошли сегодня в Баку и других крупных городах Азербайджана. Напомним, 19 сентября Азербайджан в результате однодневной военной операции взял под контроль непризнанный Нагорный Карабах. Все армянское население, более 100 тысяч человек, были вынуждены покинуть свои дома. Ереван назвал отъезд населения этнической чисткой армян в регионе. Активист запрещенной в России ультраправой национал-анархической организации от подготовки Рафаэл Шепелев пропал в Грузии, об этом сообщило сообщество адвокатов и правозащитников «Первый отдел». По информации правозащитников, он может находиться в российском СИЗО.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Гуманитарные паузы, но не полное прекращение огня. С таким призывом к Израилю обратились страны «Большой семерки». Главы внешнеполитических ведомств крупнейших экономик мира на встрече в Токио пришли к консенсусу. Возвращение к статус-кво невозможно, и международному сообществу необходимо выработать механизмы возвращения власти в секторе Газа группировки «Хамас» невозможно, равно как и оккупация анклава Израилем. Сами руководители «Хамас» дали понять, что жизнь в благополучии мирного населения Газы их не волнует. Владимир Унанян с подробностями.
Армия обороны Израиля действует в самом сердце Газы. По сообщению военного командования, за последние сутки Цахал значительно продвинулся, наступая одновременно с севера и юга, а также интенсифицировав авиаудары. Армия наращивает давление на районы, где находятся основные опорные пункты Хамаса, в том числе район, где расположена крупнейшая в анклаве больница Аль-Шифа и лагерь беженцев Шати.
В эти часы мы ведем бои в самом важном центре сектора Газа. Именно оттуда я только что вернулся. Впервые за десятилетия армия обороны Израиля сражается в самом сердце города Газа, в сердце терроризма. Это сложная и трудная война, и, к сожалению, за нее приходится платить.
Заявил командующий южным направлением Ярон Финкельман. Потери среди бойцов Цахала с начала наземной операции выросли до 32 человек. При этом, по данным военного командования, жители Газы наконец начали массово пользоваться возможностью покинуть север анклава по предоставленному коридору. Срок действия безопасного маршрута для эвакуации даже был продлен на час в связи с существенным откликом населения. По предварительным данным, за последние два дня коридором воспользовались десятки тысяч человек. Тем не менее, сотни тысяч продолжают оставаться в зоне боевых действий. Международные гуманитарные организации настаивают, что ситуация на грани катастрофы. Об этом, в частности, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмейер.
Как вы видели в сообщениях, солнечные батареи на крыше больницы Аль-Шифа серьезно повреждены. Это означает, что единственный оставшийся у них источник электроэнергии исчез. Другие больницы сообщают об аналогичной ситуации. Итак, когда положение станет критическим? Мы находимся в середине этого процесса. Закрывается все больше и больше медучреждений, исчезает все больше и больше средств спасения жизни.
С тем, что для предотвращения гуманитарной катастрофы необходима пауза в боевых действиях, согласен и главный союзник Израиля – Вашингтон. Страны «Большой семерки» по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств в Токио приняли совместное заявление, в котором выразили поддержку права Израиля на самооборону, но также призвали к гуманитарным паузам в боевых действиях. Впрочем, именно к паузам, а не к полному прекращению огня, как того добивается, в частности, генеральный секретарь ООН, ряд других гуманитарных организаций и пропагандистов. палестинские активисты. Выступая по итогам заседания ведущих дипломатов стран G7, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что полное прекращение огня лишь даст возможность Хамасу перегруппироваться и повторить трагедию 7 октября.
Те, кто призывает к немедленному прекращению огня, должны объяснить, как быть с тем неприемлемым результатом, к которому это, скорее всего, приведет. Хамас останется на месте с более чем 200 заложниками, с возможностью и заявленным намерением повторять 7 октября снова и снова и снова.
Что касается будущего сектора Газа, то в Вашингтоне считают возможную оккупацию анклава Израилем неприемлемым вариантом, равно как и продолжение эпохи Хамаса.
Мы все согласны, что гуманитарные паузы would advance key objectives.
Мы все согласились, что гуманитарные паузы будут способствовать достижению ключевых целей – защиты палестинского гражданского населения и увеличения устойчивого потока гуманитарной помощи, а также возможности для иностранных граждан покинуть сектор и способствованию освобождения заложников. Соединенные Штаты считают, что ключевые элементы не должны включать в себя насильственное перемещение палестинцев из сектора Газа. Ни сейчас, ни после войны. Что касается постконфликтного управления в секторе Газа, несколько вещей очевидны и необходимы. Во-первых, сектор Газа не может продолжать управляться Хамасом, который совершает террористические атаки. Также ясно, что Израиль не может оккупировать сектор Газа. Что я слышал от израильских лидеров, так это то, что они не намерены повторно оккупировать сектор Газа или возвращать себе контроль над сектором Газа. Поэтому единственный вопрос заключается в том, какой переходный период может быть необходим и какие механизмы можно было бы внедрить для того, чтобы обеспечить безопасность.
Возможность военного контроля над сектором Газа на неопределенный период допустил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому каналу ABC News. Правда, в правительстве поспешили уточнить, что Нетаньяху имел в виду не оккупацию, а оперативный контроль за тем, чтобы Хамас не сумел возродиться после окончания военной операции. При этом «Большая семерка» также призвала Иран воздержаться от поддержки Хамаса и дальнейших действий, дестабилизирующих ситуацию на Ближнем Востоке, включая поддержку ливанской Хизбаллы и других структур, и использовать свое влияние на эти группировки для деэскалации региональной напряженности. От вмешательства ливанских боевиков предостерегают и в Израиле, прочая им судьбу Хамаса в случае открытия Хизбаллой второго фронта на севере.
Мы не заинтересованы в войне против Хезболлы. Яхья Санвар совершил ошибку и втянул Хамас в войну, результатом которой стало разрушение Газы и группировки Хамас. Если лидер Хезболлы Хасан Насралла совершит такую же ошибку, он решит этим судьбу Ливана.
Заявил министр обороны Израиля Йоав Галланд. Тем же, кто призывает прекратить боевые действия, глава военного ведомства советует посмотреть правде в глаза. Сектор Газа за годы правления Хамаса превратился в гигантскую террористическую базу, и Израиль намерен разрушить всю ее инфраструктуру.
Газа и псиса террор агадоль биотер шебана.
Газа – крупнейшая террористическая база, когда-либо построенная человечеством. Весь этот город – одна большая террористическая база. Под землей километры туннелей, которые соединяются с больницами и школами, соединяются друг с другом. Они включают в себя комнаты связи, хранилища боеприпасов, места для отдыха, и все это для того, чтобы стать основой террора против Израиля.
При этом в самом Хамасе признают, что положение мирного населения в секторе Газа не слишком их заботит. Издание New York Times опубликовало обширный материал, основанный на серии интервью с высокопоставленными представителями группировки, большинство из которых базируется в Катаре. По их словам, целью кровавого нападения на Израиль 7 октября было вновь внести в международную повестку вопрос о будущем палестинцев и привлечь внимание в первую очередь арабских стран, которые стали постепенно о нем забывать.
Изменить уравнение мог только великий поступок, и, несомненно, было известно, что реакция на этот великий поступок тоже будет большой. Мы должны были сообщить людям, что палестинское дело не умрет. Цель Хамаса не в том, чтобы управлять Газой, поставлять туда воду, электричество и так далее. Эта битва произошла не потому, что нам нужно топливо или рабочие руки. Она не направлена на то, чтобы улучшить ситуацию в Газе. Эта битва направлена на то, чтобы в корне переломить ситуацию.
говорит член политбюро Хамаса Халиль Аль-Хайя. Признанная террористической во многих странах мира группировка Хамас и ряд близких к ней организаций не признают право Израиля на существование и видят своей конечной целью его полное уничтожение с созданием на территории от реки Иордан до Средиземного моря исламистского палестинского государства. И если ради этого необходимо пожертвовать тысячами жизней простых палестинцев, то Хамас на это готов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазии Инал Ардинова на заседании общественного совета сообщил, что ведется диалог о перспективах установления дипломатических отношений с Палестиной. Это заявление прокомментировал нашего корреспондента Елене Заводской общественный деятель Тенгиз Джопова.
Тенгиз, скажите, пожалуйста, когда мы говорим об установлении дипотношений между Абхазией и Палестиной, вы имеете в виду государство Палестину Махмуда Аббаса и Фатх или сектор Газа палестинцев и Хамас?
Нет, я не считаю, что с Хамасом мы должны поддерживать какие-то отношения. Хамас – это террористическая организация, которая использует террористические методы. Неважно, как она оправдывает эти методы, они для него место. Я вообще имею в виду единое палестинское государство. В будущем, если этот вопрос будет как-то урегулирован. Но не Хамас, потому что Хамас – это не национально-освободительная борьба палестинского народа. Это просто какой-то терроризм. Если даже это партизанская война, то она вышла за рамки, потому что любое насилие в отношении гражданских, и вот где мы видели кадры, что они просто ходили там и расстреливали людей, ничем не повинных, это вообще безумие. Это ненормально. И мы не можем поддерживать отношения с такими организациями. А что завтра мы будем поддерживать отношения с Талибаном, например, или с ИГИЛ, или там, этих организаций на Ближнем Востоке, там уйма. Это неправильный подход. Это дискредитирует и нас тоже как государство. Мы не должны отклоняться в какую-то радикальную сторону, абсолютно немыслимую. И государство, когда налаживает взаимоотношения с кем-то, и во внешней политике, и во внутренней политике, везде должен проявляться цивилизованный подход.
В этом ничего плохого я не вижу, если они пытаются наладить дипломатические отношения с Палестиной. Было бы неплохо, если параллельно с этим активно работает власть бы и с Израилем тоже. В принципе, с любым государством, не только на Ближнем Востоке. Так что любые инициативы в этом направлении я считаю нормальными. Ну а то, что сейчас там происходит, конечно, это все печально, да, безусловно. И люди гибнут с одной стороны, с другой стороны. Все это плохо, всему этому сочувствуем.
То, что в течение 40-х годов палестинский народ в таких тяжелейших условиях оказался, в этом огромная вина тех держав, которые, создав израильское государство, не потрудились очертить границы между израильтянами и арабами. И вот этот нерешенный вопрос в течение многих десятилетий погубил такое количество жизней. Также я считаю неправильным, что ради решения каких-то военно-политических задач менять чрезмерное насилие по отношению к гражданскому населению. Это тоже определенная форма терроризма, я считаю. Так что если вот подходить к деятельности и Хамаса, и военного руководства Израиля с точки зрения того, кто является террористами, то оба являются, потому что используют совершенно немыслимые методы. В конечном итоге страдает обычный простой палестинский народ, и обычные жители Израиля страдают. Это очень плохо. Мировое общество должно более активно заняться этим вопросом.
Ясно. Тенгиз, тогда можно вернуться к стремлению установить дипотношения между Абхазией и Палестиной? Вы что ожидаете от этой дипломатии и от этих отношений?
Ну, я очень надеюсь, что здравый смысл как-то сработает в мировом сообществе, этот конфликт будет остановлен. Я думаю, что уже пора чертить какие-то границы, создать независимое палестинское государство, чертить границы между Израилем и этим государством, потому что если этого не сделать, это будет вечным конфликтом. И потом уже наличие вот этих отношений, они, я думаю, принесут пользу. Я вообще считаю, я как-то до этого говорил, что абхазское внешнеполитическое ведомство должно быть максимально активным, вот таким, как оно было активным в послевоенные годы, когда не только сотрудники Министерства иностранных дел, но и все население было вовлечено в процесс пропаганды нашей позиции, пропаганды культуры Абхазии, наших взглядов, нашего миропонимания, нашего мироощущения вот по всему миру. Был период, когда мы вот пассивно сидели, ничего не делали, ждали, что вот Министерство иностранных дел России там, а что-то сделает за нас. Я считаю, вот эта позиция была неправильная. А то, что вот эта активность начинает возникать, это хорошо. Пусть это будут государства Ближнего Востока, можно государства Юго-Восточной Азии. Не обязательно мир – это Европа или мир – это Россия. Мир значительно шире. Ниже экватора тоже очень много государств, активно развивающихся причем. Индия есть, Корея есть южная, есть арабские страны, страны Африки, страны Южной Америки. Так что я в этом ничего плохого не вижу. Но очень надеюсь, что в Палестине наконец воцарится мир, и тогда, может быть, появится нормальная цивилизованная органы государственной власти, которые не используют террористические методы своей деятельности, и можно будет с ними работать.
Жопа, Тенгиз Жопа, отвечал на вопросы Елены Заводской.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Сегодня прошла панихида по убитым российским пограничникам Тамазу Гентуре. Сельчане Ливана Дахиашвили угрожают акциями, если в кратчайшие сроки он не будет освобожден из российского плена. Сегодня оккупационные власти вернули автомобиль убитого. Подробности в материале Ираклия Рагвелидзе.
Сегодня семья Тамаза Гентури принимала соболезнования. В селе мобилизована полиция. Антиоккупационное движение опубликовало кадры, согласно которым оккупанты передвигаются по хребту над Кирбали. Сегодня на месте события побывал корреспондент «Радио Свобода» Гоги Апциаури. По его информации, оккупанты заявили о своих правах на часть местного кладбища и церковь Ламиса, которое местное население посещало веками. За церковью находится густой лес и нет других селений, поэтому заколоченная дверь церкви была расценена местными жителями как оскорбление, говорит журналист.
Оккупационные силы появились там в феврале. В лесу неподалеку выставили пост, пометили кусты и деревья белыми ленточками. Но нет ни баннеров, ничего, что говорил бы о разделительной линии. Что касается версии российской стороны, что это был непреднамеренный рикошет, она не выдерживает критики, так как осмотр автомобиля, который сегодня оккупанты передали грузинской полиции, свидетельствует о наличии пулевых отверстий в лобовом стекле. Сегодня в деревне говорят, что у церкви до инцидента был и местный Тамаз Папиташвили, который незадолго до стрельбы спустился в деревню. Надо отметить, что местные жители после войны поднимались к святыне, и никаких инцидентов не происходило. Подозревают, что это была засада, после чего был открыт огонь.
Эту версию подтверждает брат убитого Гиви Гентури.
Мой брат не мог свыкнуться от несправедливости. Был участником войны, майором. Наверняка они узнали машину и из-за него устроили расправу. Как говорят очевидцы из нашего села, его же мертвого извлекли из машины. Его застрелили специально. Как могли два безоружных человека напасть на взвод вооруженных людей, если вошли в церковь? Они подверглись нападению со стороны самих оккупантов.
Местные жители говорят, что защитят храм, возле которого произошло убийство, так как он всегда принадлежал селу.
Дахиашвили купил у нас свечи и сигареты, потом они поехали к святыне. Почему мы должны жить в постоянном страхе? Если парня не выпустят, мы прибегнем к крайним мерам протеста. Безобразно себя ведут оккупанты. Взяли и присвоили церковь. Почему заколотили дверь? Так они все село захватят, если не принять меры. Мы не сдадим нашу святыню.
Заявила в интервью СМИ продавец местного магазина. Сегодня по поводу произошедшего звучали политические заявления. По словам депутата Романа Гоцеридзе, парламентская оппозиция внесет в парламент проект специального постановления по вопросу убийства оккупантами Тамаза Гентури в селе Кирбали.
Постыдное заявление со стороны правительства только поощряет Россию на безнаказанные действия в отношении наших граждан. Любое жесткое заявление, обращение к международному сообществу, это небольшая, но одна из превентивных мер по недопущению неподобных событий. Оппозиция готовит резолюцию, о которой вы скоро узнаете.
Сообщил журналистам депутат. Свою солидарность Грузии сегодня выразил еврокомиссар по политике соседства и расширения Оливер Вархей. Он выразил поддержку территориальной целостности Грузии и обещал проявить посильное участие со стороны структур Евросоюза в расследовании трагического инцидента. Напомним, 6 ноября в районе села Кирбаля оккупанты убили гражданина Грузии Тамаза Гинтури и похитили Левана Дотиашвили. В тот же день в Эргнете состоялось экстренное совещание. Как заявил представитель СГБ Иракли Антадзе, главным требованием было немедленное возвращение похищенного Левана Дотиашвили и незамедлительное наказание виновных. МВД начало расследование по факту убийства гражданина Грузии и похищения человека представителем российских оккупационных сил по статьям Уголовного кодекса «Умышленное убийство и незаконное лишение свободы». Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Недавно в Сухуми прошла презентация прозаической книги художника Александра Лозового. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария расскажет о ней, о своих впечатлениях о книге и беседе с Лозовым.
Недавно в Абхазии состоялась презентация книги прозы Александра Лозового «Восточные коллажи». Лозовой – коренной сухумец, уже много лет живущий в Москве, а в последние годы то в Москве, то в Сухуми. Он давно уже известен как художник, в основном пейзажист. Но опять же в последние годы и как писатель. Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба сказал:
«Очень дорожу нашей дружбой с Александром Лозовым, потому что это удивительно интересный человек. Мало того, что он так хороший художник, продолжатель традиции русских авангардистов, он еще и человек, который очень много знает интересных историй. И я как-то всегда его когда слушал, я раньше ему говорил: слушай, надо это написать об этом. Не потому, что это я его подтолкнул, наверное, к этому, но мне очень хотелось, чтобы он описывал то, что он мне рассказывал».
Сам Александр Николаевич сказал на презентации:
«Мне повезло встречаться с людьми, которые родились в 19 веке, с очень многими, и которые здесь находились в этом городе, в моем родном. И я записывал с детства некоторые эпизоды, то, что мне было интересно, и вот это все, как говорится, накопилось на несколько книг».
После презентации я взялся за неспешное чтение этой книги, иллюстрированной, что нетрудно было предположить, самим ее автором. И почти все его прозаические произведения связаны с воспоминаниями об Абхазии и ее людях. Расскажу об одном из 12 рассказов книги, который называется «Лестница на второй этаж». Он начинается так. «После уроков кто-то сказал: айда смотреть Фазиля. Выразился он совершенно правильно. То, что говорил Искандер, не всегда было понятно. Все знали, куда идти. За угол школы. Подошли к открытому окну на первом этаже двухэтажного дома, фасад которого был отделан красным и желтым кирпичом. В комнате по некрашенному деревянному полу расхаживал взад и вперед твердо и размеренно сравнительно молодой человек и читал стихи. Но из-за своей уверенности он казался старше. Простояв несколько минут, ребята ушли до следующего раза». Конец цитаты. Любопытный эпизод, прибавляющий еще один штрих к портрету нашего прославленного земляка Фазиля Искандера. Саша Лозовой был в описываемое им время на рубеже 50-х-60-х годов школяром, а Искандер работал в Абхазгосиздате. Они жили недалеко друг от друга, но родительский дом Искандера как стоял, так и стоит на довольно безлюдной улице. И слава богу, зеваки, привлеченные его описанной громкой обхаткой своих стихов, ему не слишком докучали. Когда прочел всю книгу, Лозовой был уже в Москве. Я позвонил ему, и мы долго разговаривали по телефону. Я делился впечатлениями и расспрашивал его о деталях. Вот маленький рассказ «Индийский слон». Это о том, как знакомый автор, живший в Дагестане, а позже переехавший в Абхазию, во время продолжительного визита в середине 50-х годов в СССР премьер-министра Индии Джавахарлала Неру со своей дочерью Индирой Ганди объявил окружающим, что если сейчас у него родится сын, то назовет его Неру, а если дочь, то Индирой. Родилась дочь, и он по адресу Москва-Кремль послал будущему индийскому премьеру телеграмму с просьбой разрешить назвать новорожденную Индирой. Откровенно говоря, не думаю, что для этого нужно было какое-то разрешение индианки, но завуч сельской школы решил, видно, как сейчас говорят, пропиариться. Разрешение было дано, а потом, когда Ганди уже в качестве премьера снова прибыла в Москву, она захотела встретиться со своей тезкой из Дагестана. Но в Абхазии тоже много индир, и как раз тот день, когда мы разговаривали по телефону с Лозовым, одной моей такой фейсбучной френдессе исполнилось 57 лет, и ее назвали Индирой, уже не связываясь с госпожой Ганди. Лозовой говорит:
ты знаешь, что про индир еще есть несколько других версий, что одни люди из Ачимчир написали Индире Ганди, что хотим назвать. Вот, она потом прислала какую-то большую посылку и шаль туда прислала девочке.
К прозе ты обратился, конечно, позже, да, как я понимаю, но...
Ты знаешь, что мне как-то отец сказал книг записывать, понимаешь, да?
Угу.
Я где-то с 14 лет стал вести дневник, записывать все эти самые события, встречи, эпизоды. Ну, я просто записывал там это самое. Интересно это было, конспектировал. Я никогда не думал, что я буду печатать, издавать. 10 книг получается. Еще у меня на подходе 10. И в два раза дольше, чем это.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.